Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, я приветствую вас, мы в прямом эфире. И, как всегда, «Отличная семья» постарается сделать тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами Татьяна Ваганова. И сегодня мы будем продолжать говорить на тему, как и чем помогать сиротам, дно или глубина. Вторая часть. И мы разговариваем сегодня с замечательным человеком, женщиной, режиссером, приемным родителем, наставником Олей Синяевой. Ольга, день добрый.
Здравствуйте.
Спасибо,
что... Откуда вы решили, что я замечательный человек?
Ну, по тому общению, которое у нас было, хоть и небольшое, но все-таки. Ну, как-то плоды все равно говорят тоже за себя. Вот фильм «Блеф или с Новым годом», который сняла Ольга, он перевернул сознание многих людей о системе сиротства, позволив заглянуть в детский дом и увидеть, что там происходит на самом деле. Ну, наверное, мы только еще прикоснулись к верхушке айсберга. Но я знаю, что есть те люди, которые еще фильм не смотрели, поэтому сегодня будем говорить и об этом, и о том, как сиротам помогать, потому что Ольга, собственно говоря, этим и занимается. Друзья, я прошу вас, вы, пожалуйста, к нам присоединяйтесь. Ваши вопросы, комментарии будем с удовольствием зачитывать, потому что это прямой эфир. У нас все очень непросто с этой темой сиротства, поэтому давайте мы как-то вместе будем думать, что же нам с этим делать. И хочу обратить ваше внимание, вы, пожалуйста, смотрите наши архивные передачи, подписывайтесь, репосты делайте, потому что нам как-то все вместе нужно нас просвещать, еще раз скажу, в этой теме непростой, поэтому, пожалуйста, вы поддерживайте нас в этом. У меня к вам такой вопрос, как вы думаете, дорогие друзья, вот детям, как им живется в детском доме, вот почему им там плохо? Или, может быть, это тоже такой миф, кем-то накрученный, и детям там хорошо? Вот напишите, пожалуйста, ваше мнение, ваше, может быть, поделитесь опытом, который у вас есть. Вот, а мы начинаем разговор с нашим гостем. И надеюсь, что сегодня для кого-то что-то очень важное такое прозвучит, особенно для людей, которые хотят помогать сиротам или кто уже помогает сиротам. Вот, Оля, я снова возвращаюсь к фильму «Блеф или с Новым годом». Вот скажу так, вы для меня своего рода Диккенс в мире документального кино, потому что тот написал Оливера Твиста, и это смогло перевернуть очень многое в английском обществе XIX века. Ваш фильм тоже очень многое перевернул, что, правда, вот там вот, если мы говорим про Диккенса и Великобританию, там даже получилось круче, так как было влияние на саму систему, там законы в результате этого стали меняться. У нас все посложнее. Вот мы в 21 веке живем, и в России, поэтому как-то у нас все непросто с законами. Есть реалии, с которыми
мы сталкиваемся. Я извиняюсь, что перебью. Но
все нормально.
Я думаю, что Россия за прошлый век перенесла столько трагедий, что, конечно, Великобритания с нами не сравнится, и до этого, да, это более, так скажем, сохранные люди, потому что помимо Диккенса в 60-х годах прошлого века там был такой ученый, основоположник теории привязанности Джон Болби, который, в общем-то, рассказал о последствиях депривации, последствиях интернатного помещения ребенка и просто выступил, у него было часовое выступление перед парламентом, он также снял фильм, который называется «Джон», и я всем рекомендую его посмотреть. И этого оказалось достаточно людям, чтобы понять, насколько вредна и опасна для детей интернатная система.
Да, вот будем надеяться, что ваш фильм тоже как-то сможет скажем, проявить себя, чтобы люди из парламента, откуда еще бы то ни было, кто принимает законы, тоже бы его посмотрели. Мне вообще хотелось бы, чтобы его показывали в кинотеатрах, по телевидению. И фильм ваших коллег, которые тоже снимали очень важное кино про детей-сирот, хотя его очень мало, такого настоящего кино, но, наверное, потому что... вот, кстати, почему? Давайте вот я не свое мнение, а вот ваше. Вы же все-таки из мира кино, режиссуры. Почему мало людей, которые касаются этой темы так вот серьезно, глубоко?
Ну, вы знаете, на самом деле людей, которые хотят коснуться, очень много. Да, я знаю, вот, например, моя коллега Ольга Привольнова, мы с ней тоже снимали видеоролики про детей, и она проводит семинары, если я не ошибаюсь, в Выборге, для молодых документалистов. И там они нашли какой-то кластер, как вы знаете, такое определенное гетто, куда выселяют всех выпускников интернатов после окончания нахождения там. Да, после того, как они перестают быть, в общем-то, сиротами, вступают во взрослую жизнь. И я не знаю, чем закончился этот эксперимент, но я знаю, что были очень большие такие траблы там, серьезные. То есть дети из обычного мира, вот эти благополучные относительно документалисты молодые, они не могли найти общий язык и вообще никак не могли, не знали, на какой козе, в общем, к этим детям подъехать, которые выросшие дети. То есть это особый мир, особые взаимоотношения. И, в общем-то, мы и они – это по разные стороны баррикад получается. Поэтому, к сожалению, не всех они пускают в свой мир и не всем раскрываются. Поэтому это не так легко сделать. Не так легко показать вот эту изнанку. Надо быть немножко частью этого мира, и чтобы они в тебе узнали своего, почувствовали своего. И то, что ты этим... интересуешься не ради праздного интереса, да, не ради какой-то выгоды или еще чего-то. Угу. Тут они моментально тебя считывают, моментально, это просто рентгены. Потому что они видели такое количество людей в своей жизни, которые с разными такими...
Мотивациями,
да. Даже не мотивациями, а какими-то... Ну, все что-то от них хотели всегда. Да, и никто не доходил до сути, которая им нужна, которую, собственно, они запрашивают от каждого человека, потому что они думают, ну вот, наконец-то, это мой близкий человек, который будет со мной, а он через какое-то время исчезает, пропадает. То есть они понимают, что что-то все время от них нужно. Больше, ну, как бы, а дальше никто не идет. Дальше серьезность этих отношений не подтверждается временем.
К сожалению. Оль, да, вот если мы к фильму вернемся, просто еще раз скажу, не все смотрели, к сожалению. Вот понятно, что фильм о сиротах, но, может быть, все-таки в двух словах сюжет, и начните, вот, может быть, с названия фильма «Блеф или с Новым годом», почему оно такое уже в каком-то смысле провокационное, то есть блеф, то, что там происходит внутри системы, вот скажите.
Да, ну, как вы знаете, слово «блеф» — это такое в основном в карточном мире используется, это обман, да, некий обман. Когда я начала снимать фильмы, начала я его, наверное, в 2010-м в основном снимать, и основные съемки проходили в 2010 году, все страшные съемки были, так скажем, в 2010 году, я, честно говоря, не имела даже сил открыть его и просмотреть снова. Я все время надеялась на то, что что-то сдвинется, что-то изменится в системе, само собой, без меня. Я пыталась кому-то еще, там, другому, другим документалистам показать и навязать вообще в дальнейший процесс производства и монтажа, потому что мне реально было больно вообще все открывать и смотреть. Вот, но... «Блеф» называется так, потому что один из депутатов Госдумы, который оправдывал закон Димы Якулева, говорил, то, что нашим детям в детских домах плохо, и там они недополучают чего-то, это все блеф.
Да, с этого, поэтому, по-моему, начинается фильм.
Ну, да, с этого есть, начинается, да? Фильм, да, как мальчика грузит вот, в очередной такой... пазик, УАЗик, я не знаю, куда-то увозят в неизвестном направлении, ребенок на это никак не реагирует. Попробуйте унести домашнего ребенка, незнакомые люди. Какой будет яркий протест, и что будет с ребенком твориться? Здесь ребенок не реагирует никак.
Вот я просто вспоминаю начало фильма, и мне кажется, это очень хорошая такая иллюстрация вообще для дальнейшего разговора, потому что вы начинаете интервью с одной женщиной. Она работала директором, по-моему, детского сада, заведующей, ну, не суть важно. То есть работник вот как бы такой детской системы. И вы ее спрашиваете, то есть там, где вот дом ребенка, она рассказывает, да, что дом недалеко, видела она там детей. И вот дальше просто потрясающий разговор, потому что речь идет о том, что а вот как вообще дети, вы считаете, они должны быть в детском доме, как им там хорошо? Она говорит, да, хорошо, потому что у них все есть, их кормят, у них есть игрушки. И вот ваш следующий вопрос, а вы считаете, что детям достаточно вот этого для того, чтобы быть счастливым? И человек, даже не сомневаясь просто с уверенностью, отработав столько лет в системе с детьми, говорит, да, этого достаточно. Вот мне кажется, это уже страшно. Вот на начало этой истории уже страшно, когда люди, у нас большое количество людей считают, что вполне достаточно для того, чтобы ребенку быть счастливым, чтобы у него была каша и игрушка рядом. Поэтому я очень надеюсь, что вот этот наш разговор
Я как раз долго думала, почему так у нас все это происходит. Я поняла, конечно, это травма поколения, что это отзвуки еще войны, когда самое главное – накормить, напоить. Я просто помню, как моя тетя мою троюродную сестру кормила. Я думаю, откуда у нее это? Вроде бы она ее любит, но она ее там голову зажимала и просто запихивала в нее еду для того, чтобы просто ребенок был накормлен. Ей казалось, что таким образом она проявляет заботу. А у нас, к сожалению, вот, знаете, очень сильная разница подход, например, в Америке и у нас. Если мы заболеваем физически, то тогда нам дают, значит, больничный, мы долго можем находиться на больничном, лечиться, и всем это как-то понятно. Вот там ровно наоборот подход. Если у тебя проблемы со здоровьем, сопли там текут, ты спокойно идешь на работу, и никого это не пугает и не боишься этого, да? Но если у тебя какие-то проблемы психологического характера, то там стоят очереди за хорошими психотерапевтами, да, и психологическое здоровье, да, психическое здоровье является важнейшим для человека по сравнению, например, с физическим. У нас же все наоборот, у нас эту сферу вообще как-то не рассматривают, хотя в общем-то, физика и психика – это 50% как бы в человеке занимает. То есть это важнейшая сфера, и от психологического состояния детей зависит, особенно детей в детском возрасте, в раннем возрасте, когда все закладываются просто матрицы дальнейшие на всю жизнь. И если с ребенком в раннем возрасте не будет близкого значимого взрослого, то это будет катастрофа.
Да, там показывали,
вот почему-то как раз, до нас да, это не доходит.
Показывали вы мальчика, которого взяли на руки, а у него ножки просто не опускались, они стояли вот так вот прямо.
Это деревянные, был... абсолютно деревянные, да, дети. Я видела таких же деревянных взрослых сейчас, и деревянные дети, они так и продолжают перерождаться в маленьких, очень невысокого роста, таких деревянных человечков, у которых очень бедные эмоции, очень бедная мимика, фактически маска на лице, да. То есть они в этом ни в коем случае не виноваты, но вот такая вот недоразвитость, она, к сожалению, присутствует. И если мы в раннем возрасте, да, допускаем такое, то ну, потом в дальнейшем сделать что-то, изменить что-то практически невозможно.
Оль, вот вы стали снимать этот фильм, когда стали приемной мамой уже через какое-то время, то есть вы именно соприкоснулись с этим изнутри. Но мы сейчас чуть-чуть попозже об этом поговорим, а вот еще о фильме. То есть когда вы стали его снимать, что вас поразило, какие открытия вы для себя сделали, несмотря на то, что уже стали приемным родителем?
Ну, у меня такой был, была такая точка невозврата, потому что я вернулась в группу как раз Игоря, где он находился, это его кровать. Я фактически погрузилась в то состояние его, которое было до помещения в семью. Я увидела просто это все своими глазами, я, конечно, просто ужаснулась, потому что это не только глазами то, что ты видишь, это ты чувствуешь, и это на невербальном уровне. Это было Самое страшное, что я видела за всю жизнь, хотя я видела немало, когда меня оставили одну с детьми после детского праздника, и они все вдруг съели свои конфеты, эти, которые они ели вместе с обертками. Конфеты закончились, там немного у них было, им дали только один подарок на всех, и они вдруг как зомби на меня просто пошли и с такими стеклянными глазами говорили: «Тетя, дай конфетку». Это так страшно было, я вам передать не могу. Вот это вот самое страшное, что я видела, и в Игоре, да, когда, ну, он очень не любит, когда я на самом деле об этом говорю, я буду говорить, что я некого мальчика, да, которого я наблюдала, это было вот именно такой остекленевший взгляд и, например, там какой-то совершенно сатанинский смех. То есть это не живое какое-то существо, прямо какое-то демоническое фактически. Вот это вот самое страшное, да.
Страшное, да. И там еще, когда вы берете интервью, помню, делится воспитательница со своими ощущениями, когда она пришла, по-моему, из обычного детского сада в детский дом, она говорит: мне просто и сердце разрывается, и я не знаю, что делать, как реагировать на детей. Вот они сидят там, качаются там часами в своих кроватях, еще что-то. Она говорит, потом, когда она там уже стала читать какую-то литературу, ей тоже стали рассказывать, что ребенок таким образом сам себя успокаивает. Вот в свою очередь, когда вы стали приемной мамой, Оля, у вас, ну, я понимаю, да, сменилась просто вообще, скажем, парадигма, что вы представляли до этого, что в результате получилось, вы ожидали, ну да, ребенок придет в семью, вы его отогреете, накормите, дадите ему внимание, любовь, ласку, он оттает, и все будет хорошо. Что в результате, с чем вы столкнулись?
Ну, тогда вообще никто ничего не знал на эту тему, абсолютно были скудные какие-то маленькие обрывки информации, то есть никто не говорил ни про депривацию, ни про расстройство привязанности, ни про что. Это был 2005 год, и, конечно, я была просто, ну, шокирована, даже мало сказано, потому что я была сражена наповал, это была такая вот, я говорю, такая сжатая пружина, которая разжалась с такой силой, да, когда маленький ребенок бегал там по квартире, все крушил, ломал, ронял там туалетную бумагу в унитаз, там. То есть ты не успеваешь даже реагировать, потому что у меня было двое других своих кровных еще детей. Ну, то есть это прям было опасно именно, да, опасно для него и опасно для окружающих. Вот, и, конечно, это, ну, это не для слабонервных. Естественно, моя жизнь просто оборвалась. До этого я была телеведущей, на канале «Домашний» вела программу в интересном положении, потому что я как раз только недавно родила, у меня была 9-месячная Ася. Я закончила сразу свою карьеру, потому что я просто приходила туда на съемки с бешеными глазами и, в общем-то, ну, не выспавшись, совершенно всклокочно. И я понимала, что этого мальчика не могу ни на кого оставить. У меня была няня, ну, вот, тогда еще мы неплохо жили, няня была филиппинка, и она просто пришла однажды, она рыдает. Это была зима, и мне звонит консьержка и говорит: Оля, что у вас творится? У вас вся квартира вылетела наружу. Я говорю: в смысле наружу? Прихожу, а у меня просто под окнами на 6-м этаже я жила, и под окнами просто такая груда вообще моих вещей, стулья там, телефон, все. И она, я поняла, что почему няня не могла со мной связаться, потому что все было на улице выброшено. Хорошо, что он сам не вылетел, потому что стул он там каким-то образом выбросил. То есть вот все время такой вот протест был. И почему это, мы долго не могли понять, почему ребенок вдруг, вот выходишь вечером гулять, он начинает как в 7 часов, по-моему, или в 6, в 7, хныкать, просто начинает так вот, ну, хныкать, вот скулит и скулит, как вот такой щенок. А он просто выработал такую привычку, что в это время у них четко ужин. Потому что ты его накормил, может быть, до этого. Ну и понятно то, что ел он бесконтрольно, до рвоты мог все это съесть, и, значит, со сном были огромные проблемы, то есть он вообще не отдыхал и не давал нам отдохнуть. Ну, короче говоря, жизнь превратилась в кошмар.
Оля, вот агрессия помимо...
Я не понимала, что происходит, да.
Да, да, я не вот понимала, агрессия, направленная на вещи, она была и направлена еще и на вас?
Ну, как бы не агрессия, а вот такое опасное поведение, когда ты не знаешь, что вот возьмет человек там, ну, человек, да, можно сказать, трехлетний, и вот возьмет ножницы, кому-нибудь ткнет там, или что-то еще такое произойдет. То есть я поняла, что надо срочно все там опасные предметы убирать. Или там лекарства, вот это все. Раз бутылку. То есть это все было вне зоны его доступа, и маленькому ребенку, который живет с рождения с мамой, мама это все пошагово объясняет всегда. И не нужно там думать, что в раннем возрасте ребенок что-то не понимает. Он как раз 90% информации о мире усваивает до 2 лет. Вот. И, конечно, этот ребенок не видел вообще, собственно, ничего. Естественно, они очень боятся животных, какие-то начинались истерики на улице. Или где-то ты можешь на площадке отвернуться, а он уже уходит с другой тетей. А другая тетя берет еще и подыгрывает. Ну, типа, сейчас же ребенок должен испугаться, наконец-то. А он идет с ней. И уже там до метро практически. И она на меня смотрит испуганно. И я вот это вот все наблюдаю, как это происходит. Ну, то есть мне нужно было самой себе ответить на вопрос, что это такое. Как это может быть? То есть, ну, там, ребенок уже там месяц был в семье, и все равно вот это все происходило. Вот. Потом мы, конечно, натворили кучу ошибок, то есть я сама, потому что я не понимала, да, что у ребенка травма привязанности, что ему надо привязанность заново, заново просто его рожать заново. И все начинать с первого шага. Да? Мне почему-то казалось, что так здорово, что у него прочерки в свидетельстве о рождении, что там нет родителей, что у меня не будет никаких проблем с этим, потому что единственное, что я слышала, что могут быть проблемы с кровными родственниками. Вот. Я думала, что ну отлично. Уже. Да. Никого нет, ничего нет, мы сейчас начнем с чистого листа, и все у нас замечательно получится.
Кстати, очень многие так думают, очень многие, что хорошо, что ребенок сразу попал в дом малютки, что у него не было никакого контакта со своей там асоциальной мамой, и что такое счастье, мы сейчас его заберем действительно вот такого абсолютно светлого, чистого, и да, все у нас
белый,
будет
чистый
хорошо.
Лист, и напишем на нем красивыми буквами. Ну, это глубочайшее заблуждение, это... Самое страшное, что вообще мне говорили психологи, и самый тяжелый случай, это как раз вот ранняя депривация, когда раннее развитие у нас было до года и двух вообще, госпитализм, и он находился в больнице. То есть это самый сложный случай, потому что все закладывается, все представление о мире закладывается в этом возрасте, вообще миллионы знаков, которые мы, в общем-то, не оцениваем как важные, а ребенок все время считывает и считывает, у него новые нейронные связи, у него новые синапсы в мозге. Он просто формируется, потом еще человеческий детеныш, он же не встает сразу на две ноги, то есть его надо донашивать фактически год. Он должен быть все время в контакте кожа с кожей, да, он маму узнает по запаху, это создает безопасность в его представлении о мире, да, о картине мира. А если этого ничего нет, то у ребенка вечная тревожность, вечная, просто черная какая-то дыра, и он этому уже миру и никому не доверяет и не может это сделать. Вот, и мы совершили кучу ошибок, конечно, потому что, ну, правда, я и не смогла, я его отправила в детский сад, а в детском саду он кричал ужасно, потом он поехал в какой-то санаторий, я помню, как он там бежал, кричал и плакал ко мне навстречу, потому что он меня узнал. И я, то есть я не понимала то, что я наношу ему еще одну травму. Он же не думает, что... Хотя, да, там я ему объясняю, что мы приедем, но он, конечно, не верил в это. Вот. Ну и, собственно... Все надо делать наоборот. Наоборот. То есть вообще первый год надо быть все время с ребенком, все время только работать на привязанность, только это. А потом только начинать там какую-то учебу, еще какое-то развитие, потому что пока ребенок не успокоится, не устаканится, его психика, то бесполезно даже там какие-то развивающие занятия не сработают.
Оля, были же моменты, когда руки опускались? И было очень тяжело. Вот в этот момент, что как-то вас, ну, вас восстанавливало, какой у вас ресурс был. Ну, чтобы, например, не уехать и не сдать его обратно в детский дом, потому что я больше не могу.
Ну, я просто для себя вот эту отсекла, абсолютно отсекла вот эту возможность, да. Но, тем не менее, конечно, мне приходили на помощь различные люди, бабушки, там, опять же, там, из, там, сколько у нас, 15 лет, да, из них 2 года нам помог. Он тоже находился в таком пространстве для приемных детей, специфическом, терапевтическом, и только там на выходные приходил, да, но это было 2 года, да, из всего. Но хочу сказать, что, ну, до конца это не исчерпана проблема с расстройством привязанности, с доверием, с уважением и со всякими там последствиями, вытекающими вот из раннего детства. Поэтому я собираюсь снимать второй фильм, потому что прежде всего меня очень беспокоит то, что сейчас у нас количество детей, отданных по заявлениям о тяжелой жизненной ситуации, от 70 до 90% вот в домах ребенка.
Да, вот мы об этом прям чуть позже, да. Чуть позже поговорим. Хорошо. Ладно, хорошо, спасибо. Да. Вот, просто хотелось немножко еще по поводу именно вашего опыта приемного родителя. Так как вы взрослый человек, вы находите свои мотивации, договариваетесь с собой. Почему вы продолжаете двигаться по этому пути, несмотря на то, что очень сложно, очень сложно. Но у вас есть другие дети, у вас есть родные, близкие, которые могут быть с этим не согласны, которые приходят и тоже говорят: мама, мы больше не можем, то есть сколько может это продолжаться, да, это, допустим, разрушает нашу жизнь, что с этим делать? Как вы, в свою очередь, отвечаете на этот вызов? Потому что, ну, с нами все понятно, как бы со взрослыми, это все равно как бы один сценарий. Что делать с близкими? Как вы решили этот вопрос с ними?
Ну, так не может быть поставлен вопрос, то, что нам делать, давай что-то делать, подразумевается, что давайте отдадим его. Я им объясняю, долго рассказываю про то, что мы никого, во-первых, не сдаем. Во-вторых, с вами может случиться все, что угодно. Вы тоже можете быть ограничены, да, в каких-то своих возможностях. Ну, не дай бог, конечно, мы всех, как говорится, ходим под Богом, и все может случиться. И никто никого сдавать не будет, когда тот потеряет какую-то свою дееспособность в какой-то мере, психической, физической. Ну, значит, мы просто лучше изучать вот эти вопросы, проблемы, и будем стараться его реабилитировать как можно лучше. Да? Вот, например, даже сейчас ему исполняется 18 лет скоро, он слишком самостоятельный стал, там у него есть девушка, и вот сейчас он взял и уехал на 2 недели, и как-то мне пробормотал, что я поняла 2 дня, а выяснилось, что на 2 недели. Вот, и, ну, вот такой вот возник конфликт, но я уже понимаю, что у него должно наступать естественное последствие, естественные последствия вот тех событий, что он должен нести ответственность за это. Это единственный возможный путь именно для него. Это именно для него приобретать свой собственный опыт, потому что как оказалось, что общество и вокруг, и окружающие, они гораздо лучше воздействуют вот сейчас уже на него, потому что уже такая сепарация происходит, чем я. Да? Поэтому мы в этом процессе все время находимся, а детям я говорю только одно, то, что мы своих не сдаем, не отдаем никого и не будем отдавать.
Мне кажется, вот сколько я разговаривала с приемными родителями, очень часто родитель является заложником определенных своих ожиданий от ребенка, то есть вот хочется, чтобы была любовь, и любовь именно в нашем представлении, представлении людей, которые не имели этого опыта, слава Богу, которым есть что дать, несмотря на какие-то травмы, которые, скорее всего, у каждого есть в семье, так или иначе, там развод родителей, еще что-то, все это очень тяжело, но мы не были в детском доме, вот как ребенок, который находится в нашей семье. Вот как пережить, переступить этот порог, как принять эту реальность, другую, не такую, какой нам хотелось бы. И ведь часто именно от этого происходит проблема, внутренний конфликт, когда родитель просто бьется, как вот не знаю, до последнего. Да, и получается, он бьется не туда, он расходует свой ресурс, но он не конструктивный, потому что ты не можешь изменить то, что есть. Можно как-то на это повлиять, можно принять то, что есть, и как-то учиться жить с этим, но мне кажется, вот именно в этом плане у многих проблема. Это как-то просто принимать реальность.
Надо работать с собой прежде всего, принимать реальность и делать, что должно, и будь, что будет. По-другому никак. То есть, да, ты действительно ограничен, ты не Господь Бог, ты просто делаешь все, что в твоих силах, все, что возможно. И дальше все-таки надо понимать, что это отдельная личность, отдельная судьба и отдельные свои вопросы он должен решать какие-то по жизни и свой опыт набирать. То есть, не надо какого-то сумасшедшего симбиоза устраивать и не знаю, такого страдания.
Чувство вины.
Ты помогаешь ребенку, да. И все.
Чувство вины просто очень страшное тоже придавливает родителей. Здесь очень много всего намешано.
Нет, что... я уже понимаю, что не надо себя ни в чем винить. Вы сделали все, что могли. И в той ситуации, которая, например, у нас, да, мне не нравится самой, когда я иногда на это спускаюсь, но тем не менее, конечно, я думаю о том, что могло бы быть, если бы он остался в системе. Потому что в 2005 году детей вообще никто не брал, практически это была большая редкость. Это был проект, социальный проект «Детский вопрос», он только начинался, с Игоря его, собственно, и начали. Он был первым в устройстве. И печатали в газетах его фотографии. Прекрасный мальчик с голубыми глазами, с хорошим здоровьем, да, славянин. И тогда он не устраивался год. Понимаете, не могли найти ему родителей. Что было бы дальше? Ну, я себе представляю. Ничего хорошего. То есть, однозначно совершенно. Поэтому я считаю, что я дала ему очень даже неплохие возможности, счастливое детство. Ему есть на что опереться в своем будущем. У него есть семья. Ну, а дальше немножко, да, будет сам нащупать почву под ногами, раз он так уже сейчас у нас почувствовал себя взрослым.
Оль, вернемся к ровным детям, потому что для многих это важная тема. Да? Вот они, проходя этот опыт вот этого приемного тоже, приемного не родительства, но как приемного жития, бытия, вот они рядом с человеком, да, которого приняли в семью, вот они могут сказать, что они, в свою очередь, счастливы, что-то они из этого вынесли? Были у вас такие разговоры? Ну, счастливы, может быть, конечно, это слишком громко, да, но я имею в виду, вот не предъявляют они претензии к тому, что, как бы это громко не было сказано, мама, ты нам детство испортила. Не было такого?
Нет, но в какой-то период времени, да, например, ну, вообще они все хотят, чтобы я была только их. Они каждый считают, что если бы ты дальше не родила и не взяла, нам бы так хорошо было. Ну, есть такое, проскакивает. Но, с другой стороны, сейчас, вот, например, я вижу, насколько они выросли. Насколько они выросли вообще в духовном плане. И насколько им дает это больший кругозор и большее понимание жизни. То есть, вот, например, Алиса у меня, да, попробовалась в качестве ведущей на телеканале «Дождь». Она сказала с гордостью, что я многодетная сестра. И всех это сразу заинтересовало, потому что, ну да, многодетная приемная семья, она привлекает внимание, и есть чего рассказать, и есть много особенностей, есть много историй. И есть о чем подумать и чем поделиться.
Это такой для них серьезный багаж, такой человеческий.
Серьезный, да, да, да. Вот, и я считаю, что это очень неплохо. Мало того, мы, в общем-то, эту тему везде как бы продвигаем, используем, как хотите, потому что при поступлении, например, вот у меня средняя поступала в высшую школу экономики в лицей, да, и там надо было написать эссе мотивационное какое-то, и в общем-то, эта тема их волнует, и они ее хорошо знают, и они могут многим рассказать и открыть глаза тоже, как Чарльза Диккенса.
Здорово, Здорово, да, классно. Хорошо, здесь у нас приходит огромное количество сообщений уже и вопросов. Давайте мы немножко к ним, дорогие, извините, да, что мы сразу не переключились на вас, просто очень хотелось с Ольгой поговорить, и мы будем продолжать это, но сейчас к вам, сейчас к вам. Пишет у нас Валентина: «Детям не место в детском доме. Взяла дочь год назад, ей 15 лет. Столько нарушений в поведении и психике, что просто часто жалко, ее сердце болит. Как ей дальше жить? Понятий никаких».
Ну вот, кому жить, Валентине или ребенку?
Как дальше ей жить, ей, то есть ребенку? Но Валентина переживает, что вот ей 15 лет, да, а много всего, но как мы сейчас говорим, то есть ребенок хоть и долго в семье, но очень много травматики, и мы должны смириться с реальностью, что на что-то мы можем влиять, а на что-то нет, что-то останется до конца. Но вот очень классные ваши слова, я их повторю, то, что вы дали ребенку то, что ему никто бы не дал, и тогда было бы намного хуже. Просто то, что сейчас есть, это, наверное, все, что мы могли бы дать. Но что еще можно сказать, скажите?
Просто быть как-то рядом. Просто быть рядом с ней во всех ее проявлениях. Ну, естественно, да, помогать, когда есть запрос на это. Когда... На самом деле, вот я думаю, что в таком возрасте я даже не напираю с каким-то чтением или с каким-то учением, потому что это, как правило, портит отношения. А вот отношения – это самое главное, ради чего детей отдают семьи. Это того, чего у них не было. И им нужно вот держаться за это, за хорошие отношения. А там, ну, слушайте, ну как-нибудь вырулит ребенок. Если он будет чувствовать, что его принимают, что его понимают и любят, все вот эти негативные последствия со временем уйдут на нет. И надо просто потерпеть. Вот приемной маме, я понимаю, что год – это прям, а, да, они, я думаю, пережили, дальше будет лучше. Вот, и полегче. Еще годочек потерпеть, а там уже и 18 лет, ну, понятное дело, что мы будем с ними до конца, всегда будем рядом, всегда подставим плечо. Вот это то, что они должны знать. Вот. И жить своей жизнью, и надевать маску, конечно, на себя, себя там тоже не забывать, махать на себя.
Да, давайте двигаться дальше. Лариса просит повторить название фильма. Ларис, фильм называется «Блеф» или «С новым кодом». Пожалуйста, посмотрите, если не видели, и друзьям покажите. И также, значит, пишет комментарии: «Детям даже в лагере, дети даже в лагере скучают по родителям. У каждого должен быть наставник. Жить без старшего, который близок только тебе, подскажет, поймет в течение хотя бы первых лет. Говорит о неопытности и неприспособленности к жизни. Кроме того, потребность любить и быть любимым, без всяких на то причин, вот она как бы у каждого человека». Валентина пишет: «Детей вообще нельзя помещать в детдома и интернат. Очень много приобретают плохих привычек. Моя дочь к 14 годам уже попробовала многие марки спиртного, наркотики, много курила, не хотела учиться, дралась, ну и так далее. Да? Ранняя половая жизнь – просто ужас. После поездки, пишет нам еще, в Америку я, не раздумывая, взяла трудного подростка. Они больше всех нуждаются в семье, потому что после 18 лет будет уже поздно». Ну, это, кстати, о том, да, что у нас очень тяжело тоже продвигается эта тема, подростки по домам, потому что люди глубоко убеждены, что, во-первых, с ними, во-первых, уже ничего не сделать. Если с маленьким тяжело, то со взрослым, ну, вообще, как на него влиять? Это первое. А второе, что ему семья-то не нужна. То есть это уже взрослый человек, зачем они ему? А на самом деле все это далеко не так. «Каждый ребенок заслуживает полноценную семью. Детский дом – это большая вынужденная мера, больше вынужденная мера, вернее, чем осознанное решение ребенка. Думаю, что мало детей согласились бы добровольно уйти из своего дома, захотев жить в детском доме. Хотя бывают случаи, что воспитатель имеет более внимательное и чуткое отношение к ребенку, чем его пьющие родители». Ну вот как бы, да. А дальше Анна пишет: «Здравствуйте, я побывала в детском доме в качестве волонтера. Вспомнить ту работу тяжело. Когда каждый ребенок смотрит на тебя, как на будущую маму, тянется к тебе. Безусловно, ребенок без мамы – это ужасно, даже если не говорить про интернат. А когда они практически изолированы от родных людей, это вдвойне бьет по психике. Все дети разные, каждому нужен индивидуальный подход. Для детей, какой бы ни был родитель, он не может быть плохим, если только речь не о взрослом ребенке». Дальше пишет Татьяна, даже слушать об этом тяжело, а как это проживать? А как это проживать? Марина пишет, очень прекрасный фильм. Рада вас видеть, Оля, вам особый такой поклон. Вот, что вы прекрасно выглядите. Комплимент.
Я знаю, Марина, это Марина из интерната в Нальчике, Марина Волковинская. Привет тебе.
Да. Валентина также пишет, не легче, когда я четвертая мама у дочери, ребенок уже никому не верит. Да, здесь уже другая тема про возвратных детей, когда их вот так вот из со стороны в стороны. Но смотрите, в большинстве у нас люди как бы понимают, да, что детский дом не совсем хорошо. Есть, правда, комментарии, где речь идет о том, что и неплохо детям было бы там быть. Некоторым детям там лучше и безопасно.
Пусть посмотрят мой фильм, и тогда, да, пусть просто посмотрят мой фильм, и да, тогда мы после этого поговорим, потому что обычно это такая, ну, очень эмпирическая беседа, теоретически, но, может быть, люди пару раз там были с подарками на Новый год. В общем-то, вторая часть как раз названия фильма «С Новым годом», она об этом и говорит, потому что, ну, во-первых, ничего не меняется каждый раз. Здравствуй, Новый год. Все mm-hmm. время мы к этому возвращаемся. Ну, и потом сам праздник, этот как апофеоз вот этого лицемерия, который происходит с детьми, когда они, в общем-то, как в контактном зоопарке, как зверушки какие-то там находятся, не понимают, что с ними вообще. Их там наряжают в какие-то костюмы зайчиков и лисичек, и они вот в своем этом деревянном состоянии, потом их разряжают, и они возвращаются в свои койки раскачиваться дальше.
Угу. Да, кстати, фильм-то начинается, да, тоже с такой показательной картинки, там, где объясняют, что у них там и сенсорная комната есть, и то у них, и другое, и пятое, и десятое, да, а потом уже, скажем, открываются реалии, что же там происходит на самом деле за этими стенами, что с ребенком происходит, когда он лишен родителей, лишен вообще человека, который может подойти, его обнять, прижать и так далее. Ну, то есть нормальных человеческих отношений. Ребенок не часть какой-то мебели, казенной системы, которой, к сожалению, он является, находясь в детском доме. Хорошо, у нас время просто летит прям быстро, поэтому нам сейчас надо коротко. Оля, вот здесь пишут, да, люди переживают за то, что вы пережили, как вы вообще это пережили, что мурашки, вообще слушать тяжело, а как вообще с этим человек справился, где вы брали силы, вот основные. Я думаю, что здесь, наверное, вот вера вас тоже поддерживала. Но вера в том плане, вера в Бога.
Ну, наверное, близкие поддерживают все-таки, да, и сила духа, наверное, она должна присутствовать. Вот это важная вещь. Вот. Но потом, кроме того, вот вы говорите, то, что не могут обнять. Да нет, обнимают их, и волонтеры приходят, и, как мы сейчас грубо выражаемся, тискают этих детей достаточно, но только это ничего не доходит.
Не то, конечно.
Нет, потому что, вы понимаете, происходит такая штука, как расстройство привязанности, когда они выходят вот уже в социум, они ото всех ждут такого отношения, что все люди, братья, ко всем можно так вот прилипнуть и обниматься, не понимают вообще своих границ, нет у них вот этих вот кругов личности, когда они могут ближе подпустить или дальше. То есть любой человек для них кажется, что прям такие близкие, родные. То есть и с этим возникают колоссальные проблемы в дальнейшем, их обманывают, они в какие-то истории криминальные впутываются.
Да, ну, я бы сказала, что близкие, родные, это уже в кавычках, потому что, к сожалению, они не,
ну, как они,
не научены,
как они,
да,
себе представляли,
как они понимают, да. Вот, хорошо, давайте тогда о новых идеях, о том, что сейчас вас беспокоит, вы хотите снимать продолжение фильма, вот об этом.
Ну, во-первых, да, меня давно просили, и все время просят рассказать, что случилось в дальнейшем, например, с Андреем, ну, вообще со всеми моими героями, с теми, кто попал или не попал в семью и живет на вольных хлебах со своей жизнью. Это тоже интересно. Но самая главная мотивация, почему я хочу снимать второй блеф, это как раз вскрыть вот это вот... скрыть то, что спрятано, да, то, что прячется под 481-м постановлением, в 13-м пункте которого написано, что возможно временное размещение детей в детском доме. И там есть такое замечательное дополнение. Это договор с родителем, который помещает ребенка в детский дом по заявлению о тяжелой жизненной ситуации. Эта тяжелая жизненная ситуация – это заявление, вроде бы как прописано на полгода, но каждые полгода его можно спокойно продлевать.
Продлевать.
Просто вот приходит тебе письмо счастья домой, говорят, а не хотите, то есть вот подошел срок, вы должны продлить заявление о нахождении ребенка в детском доме. Некоторые пишут вообще вперед, просто расписываются. И что у нас по факту получается? Что ребенок переживает такую же депривацию, как сирота, тоже расстройство привязанности, как сирота, те же мучения и страдания, которые он испытывает, да, несмотря на то, что у нас якобы нет детских домов, и они все устроены по семейному типу, я специально снимала дом ребенка, самый лучший в России, вот на тот момент, и я могу сказать, что немногие к этому идеалу приблизились сейчас, то есть там были малокомплектные группы разного возраста, там, как вы видели, все есть, и комнаты, и сказкотерапия, Монте-Сори, релаксации, там, все-все-все. Все есть, да, но при этом вот такие вот на выходе дети абсолютно депривированные, низкий рост, малый вес, в общем, очень с задержкой большое развитие и психического, и физического. Так вот, то, что сейчас происходит, это, по-моему, совершенно чудовищно, то, что, да, эти дети от 0 до 4 лет, они являются самыми востребованными для усыновления. Да, и если вы откроете, например, интернет, и вы увидите там, что такие бравурные лозунги в заголовках, что у нас на 90% снизилось количество детей, находящихся в домах ребенка. На 90% я могу вам прямо сейчас прислать. А на самом деле эти 90%, они есть, они существуют, эти дети находятся в домах ребенка, но они не являются сиротами. То есть они впоследствии, они когда выйдут, они не получат никаких льгот, они... не получат квартиры, им скажут, вы что, вы вообще не сирота. Я снимала девочку, которой 8 лет, она до сих пор по заявлению 8 лет. То есть все практически дети, которые находятся в ДДИ, это дома для инвалидов, и в домах ребенка все практически находятся по заявлению. Это вот нарыв, можно сказать, я хочу вскрыть, я хочу показать это, зайти в дом ребенка, и чтобы мне вот прям увидеть вот эти глаза, вот эти вот несчастные, да, раскачивающиеся фигурки, и мне скажут, и вот это по заявлению, и это по заявлению, и вот это по заявлению, и все они такие якобы домашние. А какие домашние они будут, это мне хорошо известно, все последствия, которые вот... Ну, то есть их калечат, просто инвалидизируют в раннем возрасте, и никто об этом не говорит. И все вот как бы так и надо, 90% у нас сократилось. Ничего подобного. Ну, ничего подобного.
Я очень надеюсь, что этот фильм у вас состоится, и он тоже вызовет свой определенный резонанс и определенные действия. Дай Бог, чтобы это получилось. Вот я, кстати, хочу сказать, что, друзья, вы можете зайти на страницу Ольги или вот наставческий центр Александра Гизалова, посмотреть, как можно поддерживать проекты помощи детям-сиротам, семьям, которые в трудной ситуации находятся, потому что там ведется очень большая работа. И Ольга, и Александр, они очень многим помогают и знают эту тему непосредственно изнутри. Поэтому вы можете помогать, так как мы говорим, вот как помогать сиротам, как? Человеку нужен человек прежде всего. Не подарки, не еще что-то, все это хорошо, но это не спасает человека. А надо что-то делать, чтобы, ну, скажем, у человека была возможность жить просто. Может быть, не так, как нам представлялось бы изначально, может быть, не так, как мы живем, но жить, понимаете, он тоже хочет жить, он тоже человек. Поэтому, пожалуйста, поддержите, помогите проекты Оли, Саши, будет очень здорово. И здесь, опять же, у нас приходит много сообщений. Дорогие, мы не успеем просто на все это ответить, потому что наше время уже подошло к концу. Но, пожалуйста, вы сейчас напишите свою обратную связь, как можно с вами будет связаться, и мы ответим на каждый ваш вопрос. Хорошо? Сделайте это, пожалуйста. Оль, спасибо огромное. Вот, мне, конечно, мало. Я думаю, что мы еще будем встречаться, потому что о многом очень хотелось поговорить, там, и о вашем опыте наставничества и помощи детям с сложными тоже ситуациями. Вот. А сейчас просто благодарю вас, благословений в вашем труде. Надеюсь, что действительно все получится, и мы будем на связи. Спасибо, что вы
Да,
были с
спасибо
нами.
большое, спасибо, что пригласили, с удовольствием. Вы, конечно, заходите в наставнический центр Александра Гизалова, мы там всегда есть, и всегда увидите, чем мы занимаемся ежедневно.
Спасибо, спасибо еще раз. Спасибо вам, дорогие, и Бог вам в помощь. Пусть у ребенка, у каждого будет семья. Счастливо.